Ты живешь уже достаточно, чтобы узнать, что такое слишком мало, а что такое слишком много. Но ты пытаешься найти себе какое-то оправдание, чтобы продолжить жить так, как живешь сейчас. Ты говоришь: «Я верю, что золотая середина – это путь тех, кто уже находится в истине». Те, кто уже находится в истине, не ищут никакого пути. Они уже пришли. Не мудри, не пробуй быть дипломатом со мной. Не пытайся найти способ уклониться от истины. Путь не для тех, кто уже пришел, это очевидно. Им не нужен никакой путь. Путь для тех, кто все еще не пришел. И ты говоришь: но для искателя этот путь кажется путем трусости и малодушия. Это не так. Это путь осознанности, а не трусости и малодушия, потому что трусость – это опять крайность. Так называемая храбрость и так называемая трусость – все это крайности. И то же самое касается малодушия, хитрости – это тоже крайность, это обратная сторона великодушия, простоты. Золотая середина – это не храбрость и не трусость, это осознанность. Это не малодушие и не великодушие, это осознанность. Это всегда осознанность. Вкус золотой середины – это вкус осознанности. Пифагор не говорит вам: «Станьте таким-то и таким-то». Он просто говорит: «Будьте бдительны. Наблюдайте за тем, как вы двигаетесь от одной крайности к другой. Наблюдайте, и, наблюдая, вы найдете свою золотую середину. Этому нельзя научиться у кого-то другого. Это должно возникнуть в вашем собственном существе, и это будет ваше открытие». Пифагор был не только мистиком, но и великим математиком. Как это возможно? Человек – это не только внешнее и не только внутреннее, он и то, и другое. Он и внешнее, и внутреннее, и он трансцендентен. Человек – это существо трех измерений. Три этих измерения представлены в христианстве Святой Троицей, а в индуизме это Тримурти, триада богов. Человек, который живет в одном измерении, живет неполноценной, частичной жизнью. Он никогда не узнает красоту и радость целого. Жить частичной жизнью значит жить нездоровой жизнью, потому что те части вас, которым вы не позволяете проявиться, будут бороться с вами. Они захотят выразить себя. Подавленное существо отомстит вам, испортит вам всю жизнь. Оно не позволит вам жить в покое, вы все время будете в эпицентре гражданской войны. Если вы не принимаете свое тело, тело будет конфликтовать с вами. Если вы не принимаете свою душу, душа будет конфликтовать с вами. А дом, расколотый в своем основании, не может быть целостным, не может быть в покое, не может быть в мире. Вот почему вы видите миллионы глубоко несчастных людей. Они так несчастливы, потому что живут фрагментарной жизнью. Они принимают лишь малую часть своего существа, большую же часть они отрицают. Представьте, что дерево откажется от своих корней только потому, что их не видно, это погубит его. Или представьте, что дерево откажется от своих цветов, листвы, ветвей и примет лишь корни. Тогда в нем не будет смысла. Человек живет частичной жизнью, в этом проблема. Полноценный человек укоренен в теле, как дерево укоренено в земле, и в то же время, как дерево тянется к небу ветвями, так и человек тянется к своему внутреннему небу. И такой человек обладает чем-то еще, чем-то большим, чем-то трансцендентным этой дуальности. У него есть третье измерение. Первое измерение, видимо, оно материально. Его можно изучить, это мир математики, мир науки. Второе измерение, скрытое, невидимое, оно расплывчато, туманно, мистично. Это пограничная зона, не день, не ночь, а что-то среднее между тем и другим. Оно существует на границах материального и запредельного, на границах этого мира и того мира. Это царство поэзии, искусства. А третье измерение абсолютно невидимо. Никто никогда не видел его, и никто никогда не увидит, потому что это само существо того, кто ищет. Вы не можете сделать это объектом, потому что это сама ваша субъективность. Оно всегда свидетель и никогда свидетельствуемое. Оно всегда наблюдатель и никогда наблюдаемое. Это мир мистического, это трансцендентность. Целостный человек – это и ученый, и поэт, и мистик. Пифагор был целостным человеком, божественным человеком. Но когда я говорю, что целостный человек – это и ученый, и поэт, и мистик, все вместе, пожалуйста, не нужно понимать меня буквально. Вам не обязательно заниматься наукой, чтобы быть целостным, достаточно научного подхода. Вам не обязательно быть Эйнштейном, Ньютоном или Эдисоном. Будда не был Эйнштейном, но его подход был научным, он был абсолютно научен в своем видении. Он не допускал ничего иррационального, а логичного в своем подходе. Он был очень логичным, хотя вел вас за пределы логики, но он делал это методично, шаг за шагом. Будда был настолько же ученым, насколько им был Эйнштейн. Обратите внимание на его слова. Он говорит: «Не верьте тому, что я говорю, пока сами не испытаете этого. Пока это не станет вашим собственным пониманием, не верьте мне». Такие слова могут принадлежать только абсолютно научному уму. Он говорит: «Не верьте ничему, потому что оно написано в священных книгах. Книги могут ошибаться, кто знает. Пока вы сами не станете свидетелем, нет никаких гарантий истинности того, о чем вы узнаете. Это могут быть веды, это могут быть упанишады, нет необходимости верить или не верить. Экспериментируйте, испытывайте. Станьте лабораторией, своей собственной лабораторией. И до тех пор, пока вы сами не сделаете выводов, все убеждения – это лишь предрассудки, предубеждения, а логичные и безосновательные заблуждения. Истина, которой верит, – ложь. Истина, которую испытывают, – абсолютно иное явление. Истина, которой верит, – ложь. Это подход научного ума. Будда не был и поэтом в обычном смысле этого слова, он никогда не писал стихов. Но он поэт. Его походка была поэзией, его взгляд на жизнь был поэзией. Его сострадание было поэзией. Он не был поэтом в обычном, буквальном смысле слова, но он был настоящим поэтом. Само его существование поэтично. Та удивительная атмосфера, которая его окружала, та невероятная красота, тот аромат, который он принес на землю. Земля больше уже никогда не была такой же. Она была одной до Будды и стала совершенно другой после Будды. Какие изменения Будда принес в мир? Он ходил по земле, но он принадлежал запредельному. Он был материален и обладал телесной оболочкой, как вы и я, но он пришел из запредельного. Он жил здесь и сейчас, но он был источником запредельного. Его аромат все еще витает в воздухе. Те, кто бдителен, все еще могут ощутить его присутствие. Это присутствие вечно. То же самое и с Иисусом, то же самое и с Пифагором, все они мистики, поэты, ученые. Настоящий человек должен быть тотален во всем. Это и мое учение. Я бы не хотел, чтобы вы были частичными, я бы не хотел, чтобы вы были однобокими. Я бы не хотел, чтобы вы жили только в теле или только в душе. Многие люди уже попробовали так жить. И именно из-за усилий этих людей человек не стал тем, кем он должен был стать. Человек не расцвел, не мог расцвести. До тех пор, пока все три измерения не соединятся, что-то будет упускаться. И эта упущенная часть будет преследовать вас, будет причинять вам вред. Упущенная часть не позволит вам чувствовать себя действительно удовлетворенным, счастливым. Упущенная часть не позволит вам быть благодарным существованию, не позволит быть молитвенным, не позволит вам молиться. Только удовлетворенный человек может молиться. Удовлетворение – это молитва. Молитва – это благоухание абсолютного удовлетворения. Живите в теле, как жил Эпикур. Живите в душе, как это пытаются делать все мистики, но не отрицайте при этом Эпикура. В моем понимании целостный человек – это Эпикур, Иисус и Заратустра, все вместе. Поэт находится между мистиком и ученым, в той точке, в которой они встречаются. Здесь существует поэт, на границе. Позвольте своему поэту высказаться. Танцуйте, пойте, создавайте музыку. Живите жизнью, укорененной в научном понимании, наполненной изяществом и красотой поэзии и глубиной духовности. Пифагор – целостный человек, и таким должен быть каждый. Ты спрашиваешь меня. Пифагор был не только мистиком, но и великим математиком. Как это возможно? Я не математик, но все, что я говорю, абсолютно математично. Я не логик, но все, что я говорю, абсолютно логично. И моя логика поможет тебе выйти за пределы логики, вот что я имею в виду, когда говорю, что я абсолютно логичен. А логичное – это такая же часть существования, как и логичное. Если кто-то абсолютно логичен, то он примет и все логичное, потому что оно существует, оно здесь, и этого нельзя отрицать. Быть логичным значит принимать алогичное, тогда логичное становится мостиком к алогичному, тогда логичное становится мостиком к любви. Когда вы используете все, что есть в вас, и ни от чего не отказываетесь, тогда вы становитесь оркестром. тогда вы становитесь гармонией. И эта гармония – цель. Много лет назад, до того, как я встретил тебя, мне было легко понимать Пифагора. Сейчас я тоже хотел бы этого, но его слова мне кажутся такими морализаторскими и подавляющими. Например, его совет не злиться. Что я упускаю? Помните всегда одну вещь. Время меняет все, язык, структуру языка, время меняет все. Если бы Пифагор вернулся, вы не смогли бы общаться с ним. Он говорил бы на языке, который давно уже не используется, и вы бы говорили на языке, который не смог бы понять Пифагор. Между вами пропасть в 25 веков. А 25 веков – это много. На самом деле, пропасть возникает даже между двумя поколениями людей, между вашими родителями и вами, пропасть, и для многих людей она непреодолима. Детям тяжело общаться с родителями. Дистанция не так уж велика, каких-то 20 лет. 20 лет, 25 лет, а дети чувствуют, что общаться невозможно. Родители чувствуют, что общаться невозможно. За 25 лет мир так сильно меняется, что уж говорить о 25 веках. Вот почему вам нужен кто-то из вашего поколения, кто мог бы передать вам значение слов Пифагора. Почему я говорю о Пифагоре? Потому что хочу создать мост через пропасть в 25 веков, чтобы Пифагор мог оказаться среди вас. Если вы попытаетесь понять Пифагора самостоятельно, вы не поймете его. Он говорит на совершенно другом языке, языке, который давно исчез из мира. Это язык Патанджали, язык Махавиры. Но Патанджали и Махавира жили задолго до Фрейда. Они вкладывали совершенно другой смысл в свои слова, они ничего не знали о Фрейде. И Пифагор использует этот же язык. Вам нужно быть немного терпеливее. Когда он говорит о том, что не нужно злиться, он не имеет в виду то, что вы понимаете как подавление. Когда он говорит, что не нужно злиться, он не советует вам подавлять злость, гнев. Он говорит о том, что злость нужно превзойти, выйти за ее пределы. А это совершенно разные вещи, не просто разные, но диаметрально противоположные. Если вы стараетесь не злиться, то вы подавляете злость. Если вы стараетесь выйти за пределы злости, то вы ее не подавляете. Наоборот, так вы поймете свой гнев, так вы будете наблюдать, свидетельствовать свой гнев. В свидетельствовании – трансценденция. Если вы подавляете гнев, то он уходит в ваше бессознательное, и это все больше и больше отравляет вас. В этом нет ничего хорошего, это нездорово. Рано или поздно это сделает из вас невротика. Сегодня или завтра накопленный гнев заявит о себе, и это будет куда более опасно, потому что в этом случае вы не сможете его контролировать. Тогда уж лучше злиться каждый день, тогда дозы злости будут маленькими. Если чувствуете в себе злость, злитесь. Это намного лучше, чем накапливать гнев годами и ждать, когда он взорвет вас. Тогда его будет слишком много, и вы даже не сможете осознать, что с вами происходит, что вы делаете. Это будет абсолютное сумасшествие. Вы можете причинить ужасную боль себе или кому-нибудь другому. Вы можете совершить убийство или самоубийство. Пифагор не советует подавлять гнев, ни один просветленный человек не скажет, что его нужно подавлять. Пифагор говорит о трансценденции, о выходе за пределы гнева. А трансценденция – это абсолютно другой процесс. В трансценденции вы не подавляете гнев, но вы не выражаете его. Вы можете действовать лишь двумя способами. Вы либо подавляете гнев, либо выражаете его. Но правильный способ освободиться от гнева – это не то и не другое. Это не выражение, потому что ваша злость создает злость в других людях, и это – замкнутый круг. Другие люди тоже начинают выражать свой гнев, это провоцирует вас, и когда это закончится? Чем больше вы злитесь, тем больше это становится вашей привычкой, механической привычкой. Чем больше вы выражаете свой гнев, тем больше вы в этом практикуетесь. И будет очень сложно освободиться от всего этого. Понимая это, вы начинаете подавлять гнев. Не выражай свою злость, потому что это причиняет боль окружающим и тебе самому. Это делает тебя уродливым, создает отвратительные ситуации в жизни, и за все это придется платить. И так постепенно подавление тоже становится привычкой, становится вашей второй натурой. Подавление возникает потому, что вы боитесь выражать свой гнев. Но если вы подавляете его, то вы накапливаете яд. И рано или поздно случится катастрофа. Существует третий подход, подход всех просветленных людей. И это не подавление, не выражение, это свидетельствование. Когда возникает гнев, посидите в покое, позвольте гневу окружать вас в вашем внутреннем мире, позвольте туче окружить вас, будьте молчаливым свидетелем. Смотрите, это гнев. Будда говорил своим ученикам: когда возникает гнев, прислушивайтесь к нему, слушайте его послания. Все время помните о нем, продолжайте говорить себе: гнев, гнев. Оставайтесь бдительными, не засыпайте. Осознавайте, что гнев окружает вас. Но вы — это не гнев. Вы свидетель, и это ключ. Наблюдая, вы отделяете себя от гнева, и он не может уже влиять на вас. Вы настолько отделяете себя от гнева, становитесь настолько отстраненным, холодным, что гнев теряет всю силу. Вы можете даже начать смеяться над всеми теми глупостями, которые натворили в прошлом из-за гнева. Это не вы. Гнев здесь, снаружи вас. Он окружает вас. И в тот момент, когда вы перестанете отождествляться с ним, вы перестанете вливать в него свою энергию. Помните, мы питаем гнев собственной энергией, он живет только за счет этого. У него нет своей энергии, он зависит от нас. Когда вы наблюдаете за своим гневом, вы разрываете эту зависимость, вы перестаете поддерживать его. Он будет с вами лишь несколько мгновений, несколько минут, а затем он уйдет. Не найдя в вас подходящей почвы, обнаружив, что вы недоступны, что вы далеко, он рассеется, исчезнет. И это исчезновение прекрасно. Это исчезновение – великий опыт. Когда исчезает гнев, приходит величайшее спокойствие, безмятежный покой и тишина приходит вслед за бурей. Если вы сможете наблюдать за своим гневом каждый раз, как он будет возникать, вы удивитесь тому спокойствию, которое будет окутывать вас при этом. Ничего подобного вы никогда не испытывали. Вы погрузитесь в такую глубокую медитацию, а когда исчезнет гнев, вы почувствуете себя таким молодым, невинным, бодрым, каким еще никогда не чувствовали себя. И тогда вы будете благодарны своему гневу, вы не станете злиться на него, ведь он подарил вам совершенно новые такие прекрасные ощущения, совершенно новый опыт, через который нужно пройти. И вы использовали этот опыт, вы воспользовались им как трамплином для достижения своих целей. Это правильный, продуктивный подход к использованию негативных эмоций. Вот что имеет в виду Пифагор. Помните, язык все время меняется. Красная шапочка идет к бабушке, и вдруг из кустов выскакивает волк. Ага, попалась. Вот сейчас я тебя и съем. Есть, 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 все мысли только о еде. Черт побери, сердито сказала красная шапочка. Что же это? Никто больше не занимается сексом. Язык все время меняется, метафоры меняются, символы меняются. Слова, которые сегодня означают одно, завтра будут означать что-то абсолютно другое. Незнакомые друг другу мужчина и женщина оказались в гостинице, в которой не было свободных номеров. И все, что им могли предложить, это одну комнату на двоих. Так как мужчина и женщина были взрослыми и опытными людьми, то они посчитали, что самое мудрое – согласиться на предложение. Каждый из них решил выбрать тактику игнорирования вежливости. Первая ночь прошла прекрасно, однако на вторую ночь очень сильно похолодало, и женщина никак не могла уснуть, потому что ее все трясло от холода. Немного поколебавшись, она все же сказала своему соседу по комнате: «Не будете ли вы так любезны дать мне еще одно одеяло, если вас не затруднит?» Мужчина, который уже почти уснул, ответил: «Знаете, вы такая вежливая, и мы в одной комнате. Может, нам стоит вести себя как мужу и жене?» «Ну», — сказала женщина и улыбнулась, — «почему бы и нет?» «Отлично. Раз так, то, как моя жена, встань и возьми это чертово одеяло сама, и оставь меня в покое. Через 25 веков вы не сможете понять Пифагора. Вам понадобится помощь человека из вашей эпохи, который при этом был бы современником Пифагора в вечности, только тогда его метафоры обретут новые краски, обретут новое значение». Это основная причина, почему просветленные люди Востока комментировали высказывания других просветленных людей, своих предшественников. Шанкара комментировал слова Кришны, комментировал Упанишады, Брахмасутру. Рамануджа комментировал древних просветленных людей, Валлабха делал то же самое. Так всегда было на Востоке, потому что со временем все покрывается пылью. Упанишады были написаны в абсолютно другом мире. Те люди, которые жили во время Упанишад, исчезли, исчез тот склад ума, и тот мир больше не существует. Если современник Упанишад встретит вас, он будет озадачен. Если вы окажетесь в древнем монастыре, в Наланде, Такшиле, или в древней школе, такой как школа Пифагора, вы ничего не поймете, потому что наше понимание зависит от языка, мы понимаем через язык. До тех пор, пока вы не сможете понимать через тишину, тишина вечна, она никогда не меняется, потому что она не является частью мира людей. Если вы станете очень тихим, спокойным, вы сможете понять Пифагора. В этой тишине он будет общаться с вами, а вы будете общаться с ним. Иначе понять его очень сложно. Я понимаю твою проблему. Ты говоришь, много лет назад, до того, как я встретил тебя, мне было легко понимать Пифагора. А все дело в том, что ты вырос в репрессивном обществе, обществе христиан, индуистов, джайнов, неважно, в каком обществе. Тебя вырастило репрессивное общество, вот почему ты говоришь, что до встречи со мной ты понимал Пифагора. На самом деле, ты не понимал его или понимал неверно. Ты думал, что он учит подавлению, как этому учили тебя родители. Ты думал, что он такой же человек, как священник из церкви в Риме, в Кентербери или в Мекке. Но все они учат подавлению. Священники всегда были и будут репрессивными. Только просветленный человек может дать вам свободу, потому что ему не нужны рабы. Священникам нужны рабы, они не могут дать вам свободу. Наоборот, они должны все больше и больше закрепощать вас. Это психологическая уловка. Если подавить ваши естественные инстинкты, то вы станете рабом, потому что вы будете чувствовать себя все время больным, и вам все время будет нужен кто-то, на кого можно опереться. Вы останетесь таким недоразвитым, не знающим, что все время будете нуждаться в руководстве, вам нужны будут лидеры. Если бы ты встретил Пифагора раньше, то настоящего общения не получилось бы, ты бы не понял его. Сейчас ты можешь понять, потому что сейчас ты с другим Пифагором. Но сейчас тебе сложно сделать это. Ты говоришь, много лет назад, до того, как я встретил тебя, мне было легко понимать Пифагора. Сейчас я тоже хотел бы этого, но его слова мне кажутся такими морализаторскими и подавляющими. Например, его совет не злиться. Что я упускаю? Ты упускаешь, потому что полностью забыл о той пропасти в 25 веков, которая возникла между вами. Тебе нужен возрожденный Пифагор. Вот почему я комментирую его слова. Я оживляю их, я даю им новую оболочку, форму, которая будет близка вам, которая будет иметь для вас смысл, которую вы сможете понять. В сельской глуши был трактир, хозяин которого решил, что сможет заработать намного больше денег, если станет рекламировать свой скромный постоялый двор как гостиницу. И вот он сделал над входом в дом вывеску, на которой было написано: «Предлагаем уютные номера, вкусную еду и теплую деревенскую атмосферу». Постоялый двор мало чем походил на гостиницу, но вот однажды блестящий черный кадиллак подъехал к самому крыльцу, и из него вышла молодая пара. Чувствовалось, что это очень богатые люди, которые не привыкли себе отказывать в чем-либо, и они вряд ли посмотрели бы в сторону скромного сельского домика, если бы не заблудились. Муж и жена зашли внутрь домика, и мужчина высокомерно потребовал: «Нам нужны еда, напитки и развлечения». Хозяин, который очень обрадовался таким гостям, кивнул и выбежал в сад. Через пару минут он вернулся с огромным арбузом. «Вот, вы хотели еды, напитков и развлечений. Все здесь. Ешьте мякоть, пейте сок, а поиграть можно семечками». Ты говоришь, что осознанность – это единственная добродетель, а бессознательность – единственный грех. Но как обычному непросветленному человеку найти достаточное количество энергии, чтобы оставаться осознанным как можно дольше? На самом деле, большое количество энергии требуется для того, чтобы быть несчастным, а не для того, чтобы быть счастливым, потому что блаженство, счастье – это естественное состояние. Чтобы быть счастливым, не нужно никакой энергии, это естественно. Энергия нужна, чтобы стать несчастным, потому что это противоестественно. Чем вы естественнее, тем меньше вам нужно энергии, чем больше вы стараетесь не быть естественным, тем больше вам понадобится энергии. Если вы стоите на ногах, вам не нужно делать особых усилий, но если вы попытаетесь стоять на голове, вам придется постараться, вам потребуется много энергии. Знайте, что если вам нужно много энергии, значит, вы делаете что-то противоестественное. Для медитации не нужна энергия, потому что медитация – это пассивность, бездействие, покой. Вы ничего не делаете, зачем вам энергия? Гнев нуждается в энергии, мышление нуждается в энергии, жестокость нуждается в энергии, потому что вы делаете что-то такое, что против вашей природы, вы боретесь против своей природы. Это как если вы попытаетесь плыть против течения. Если вы плывете по течению, то вам не понадобится много энергии. Идите к реке и попробуйте. Если вы плывете по течению, какая вам нужна энергия, зачем? Река сама будет нести вас. Но если вы поплывете против течения, вам понадобится очень много энергии, чтобы бороться с потоком. Мулла Насреддин сидел дома и смотрел в окно. Шел сильный дождь. Кто-то забарабанил в дверь. «Эй, Мулла, что же ты сидишь? Там твоя жена упала в реку». Мулла выбежал из дома и бросился к реке. На берегу уже собралась толпа людей. Все хотели помочь, но никто не решался лезть в воду, наводнение было страшное. Мулла прыгнул в бурлящий поток и поплыл вверх по реке, против течения. В толпе зашумели. «Куда же ты? Куда ты плывешь? Успокойтесь. Я знаю свою жену. Если уж она упала в реку, то точно поплыла против течения. Она никогда ничего не делает нормально. Я знаю свою жену. Но когда вы плывете против течения, вам приходится сражаться. Почему люди выглядят такими уставшими? Потому что они все время сражаются. Ваша религия учит вас бороться, сражаться. Все ваши воспитания строятся на конфликте, потому что, только сражаясь, можно укреплять эго. Когда вы расслабляетесь, эго исчезает. Расслабиться – это значит освободиться от эго. Если вы плывете по течению, вы не можете создавать эго. Эго – это что-то противоестественное. Понадобится много энергии, чтобы укрепить его, и понадобится еще больше энергии, чтобы продолжать укреплять его, чтобы поддерживать его. Это дорогое удовольствие, иметь эго. Вы тратите на него всю свою жизнь. Поэтому первое, что я хочу сказать вам, это то, что осознанность не нуждается в энергии. Вы удивитесь, но в энергии нуждается бессознательность. Медитация не нуждается в энергии, а мышление нуждается в энергии. Чтобы расслабиться, не нужно прикладывать усилий, а чтобы беспокоиться и страдать, нужно много сил. Давайте проясним это с самого начала. Просветленный человек живет без конфликтов, ему не нужно никакой энергии. И так как он не живет в постоянной борьбе, так как он не растрачивает свою энергию, происходит чудо. Энергия начинает переполнять его, начинает течь через него. Когда вы не сражаетесь с рекой, она несет вас сама, она поддерживает вас. Когда вы не сражаетесь с жизнью, она поддерживает вас. Не сражайтесь с рекой, она не враг вам, и тогда великая сила родится в вас. А еще ты говоришь, но как обычному непросветленному человеку, обычных людей не бывает. Человек может быть просветленным или непросветленным, но ни про кого нельзя сказать, что он обычный. Никто и ничто не является обычным, все наполнены божественностью, поэтому как вы можете быть обычным? Бог может спать, это я могу понять, но он не может быть обычным. Вас отличает от Будды не ваша обычность или необычность, вас отличает только одно. Вы крепко спите, а Будда – это пробужденный, он не спит. Будда необычен, вы необычны. Или, если вам больше нравится слово «обычный», тогда Будда обычен, и вы – обычны. Либо все существование необычно, либо оно всеобычно, вы можете выбрать любое слово. Меня не интересует слово «необычный». Помните, существование целостно, не нужно ничего разделять на ординарное и экстраординарное, обычное и необычное. Почему мы продолжаем все разделять? Это путь эго. Мы хотим величия, мы хотим делать что-то, что позволит нам достичь этого величия, поэтому нам приходится все делить на хорошее и плохое, на экстраординарное и ординарное. Прошлой ночью я читал мемуары Дэвида Манирса. Он рассказывает об одном случае из своей жизни. Однажды друг привел ко мне в гости святого человека, пожилого дзенского монаха. Друг предложил ему посидеть в моей комнате и подождать, пока я вернусь. Я же в это время был в туалете, и понять, чем я там был занят, было не так уж сложно, потому что стены в доме были очень тонкие, а звуки, мною производимые, очень громкие. Я никогда в жизни не чувствовал такого стыда. Это же надо было так встретить святого человека. В конце концов, я все таки набрался сил, чтобы выйти и представиться, но пока я думал, что сказать, пожилой монах вскочил и ринулся в туалет со словами: Теперь моя очередь. Меня это так рассмешило, что я совершенно забыл о своих переживаниях и стыде. Я мгновенно проникся симпатией к своему гостю, хотя даже не успел сказать ему ни одного слова. На самом деле, мастер повел себя так сознательно, и сделал он это только ради того, чтобы помочь этому человеку освободиться от чувства стыда. Нет ничего, в чем не было бы святости, даже звуки, которые доносятся из ванной, эти звуки божественны. Святость и божественность есть во всем. Святость и божественность есть даже в вашем сне, даже в вашей бессознательности. Есть два пути существования, сознательный путь и бессознательный путь, но какой бы из этих путей вы ни выбрали, само существование всегда божественно. Вы можете выбрать любое слово, какое вам больше нравится, но помните, что самая суть жизни, вся жизнь, это одно целое. Ты говоришь, что осознанность – это единственная добродетель, а бессознательность – единственный грех. Но как обычному непросветленному человеку найти достаточное количество энергии, чтобы оставаться осознанным как можно дольше? Ты упускаешь суть. Осознанность – это не результат усилий. Если ты будешь прикладывать усилия для того, чтобы быть осознанным, ты создашь внутри себя напряжение, любое усилие создает напряжение. Если ты пытаешься быть осознанным, значит, ты борешься с самим собой. Но в этом нет необходимости. Осознанность – это не побочный продукт усилий. Осознанность – это аромат отпускания, сдачи, расслабления. Просто посиди в тишине, расслабься, ничего не делай, и осознанность придет. Это не значит, что тебе нужно тащить ее силой неизвестно откуда, это не значит, что тебе нужно принести ее неизвестно откуда. Осознанность прольется на тебя из ничего, она придет из твоего внутреннего источника. Просто побудь в тишине. Но я понимаю, что это сложно. Это очень сложно, посидеть в тишине. Мысли начинают атаковать вас. Ну, так позвольте им прийти. Не боритесь с мыслями, тогда вам не нужна будет энергия. Позвольте им прийти, что они могут сделать. Облака приходят и уходят. Позвольте мыслям прийти, позвольте им идти туда, куда они хотят. Но не караульте их, не ждите, что мысли обязательно должны прийти или обязательно не должны прийти. Не будьте ни в чем уверенными, не будьте категоричными. Позвольте им прийти, позвольте им идти туда, куда они хотят. Станьте абсолютно пустыми. Мысли будут приходить и уходить, и постепенно вы заметите, что их появление никак не влияет на вас. А если сам факт присутствия или отсутствия мыслей никак на вас не влияет, то они начинают исчезать, испаряться, но не из-за ваших усилий, а благодаря невозмутимости, спокойствию, пустоте, расслабленности. И не говорите, что для того, чтобы расслабиться, нужны силы, энергия. Зачем? Расслабление означает, что вы ничего не делаете. Сиди спокойно, в тишине, ничего не делая. Весна приходит, трава растет сама по себе. Позвольте этой мантре проникнуть в ваше сердце. В этом суть медитации. Сиди спокойно, ничего не делая, весна приходит, трава растет сама по себе. Все идет своим чередом, жизнь продолжается. Но происходит это вовсе не по вашей воле. Не делайте осознанность своей целью, иначе вы упустите то, что я имел в виду. Я всего лишь сказал, что осознанность – это добродетель, а бессознательность – это грех. Я лишь дал определение. Но что происходит в уме человека, который задал этот вопрос? Он думает, если осознанность – это добродетель, тогда как ее достичь? И если бессознательность – это грех, тогда как избавиться от этого греха? Следом возникает вопрос об энергии, о том, как увеличить ее количество. А потом начинаются проблемы. У меня нет достаточного количества энергии, чтобы бороться с бессознательностью, у меня нет сил, чтобы расти и становиться осознанным. И другой вопрос. Я обычный человек, что я могу сделать? Просветление, осознанность, все это доступно только Буддам. Но почему вы так уверены в этом? Будда был таким же обычным человеком, как и вы. Таким же непросветленным, как и вы. Он не всегда был Буддой. Однажды это просто случилось тогда, когда он сидел под деревом, ничего не делая, абсолютно расслабленный. 6 лет он прикладывал невероятные усилия, чтобы стать просветленным, но ничего не происходило, он не мог найти то, что искал. Эти 6 лет привели его лишь к глубокому истощению, усталости, потому что он сделал все, что можно было сделать, он постился, занимался йогой, изучил все существующие существующие на тот момент в Индии медитационные техники. Он испробовал все. Он измучил себя длительными голодовками и так сильно устал, что подумал той лунной ночью: «Все тщетно. Все в этом мире бессмысленно, я увидел это». Он действительно видел многое, он был королевским сыном. «Я отказался от мира, потому что все в нем бессмысленно. А сейчас я отказываюсь от жизни аскета. Я отказываюсь от поиска истины, это тоже бессмысленно. Искать нечего, достигать нечего. Все пути одинаковы, идти некуда. Все тщетно, все бессмысленно». Нужно было очень сильно устать, чтобы отказаться от поиска истины. В ту ночь Будда дышал глубоко, он, наконец, расслабился. Все было кончено, идти было некуда, он ничего не мог больше сделать. И это случилось. Случилось той ночью. Ранним утром, когда Будда открыл глаза и увидел, как исчезает последняя звезда, вместе с этой звездой исчезла и последняя тень его эго. Эта звезда пробудила в нем что-то, и как только она исчезла, исчезли и последние следы эго. Я больше не было, от него ничего не осталось. И в тот же миг запредельное открылось ему. Рассказывают, что небо осыпало Будду цветами, что боги танцевали вокруг него, и божественная музыка звучала по всей округе. Это был великий праздник для всего существования. А Будда сидел в молчании 7 дней, не двигаясь. Вы думаете, для этого нужна была энергия? Но зачем? Он ничего не делал, это было не делание. Когда придет время, наступит весна, и трава начнет расти сама по себе. Вам не нужно заставлять траву расти. Энергия не нужна. Вы можете стать осознанным. Все, что для этого требуется, это научиться расслаблению, отпусканию, а не борьбе, не сражению. Почему я все время создаю несчастье? Я начинаю понимать, что я постоянно выбираю порочный круг. Или выбор сам по себе, несчастье, причина страдания. Да, выбор – это главная причина страданий. Все несчастья, все страдания возникают из-за него. В тот момент, когда вы выбираете что-то, вы перестаете быть целостным. Вы что-то отбросили, а что-то другое выбрали. Вы предпочли одну сторону, другой, теперь вы за что-то и против чего-то. Вы теряете свою целостность. Например, вы говорите: «Я выбираю медитацию, я больше не буду гневаться». Но тогда обязательно случится несчастье, медитация не случится, вас ждут лишь страдания. Вы будете страдать теперь ради медитации, человек легко находит красивые оправдания. Выбор – это причина страданий. Стать невыбирающим значит стать счастливым. Увидьте это, всмотритесь в это, загляните в самую глубину, поймите, что выбор – это причина страданий. Даже если вы выбираете что-то хорошее, сам этот выбор приведет вас к чему-то плохому. Не выбирайте ничего, и увидите, что тогда случится. Но не выбирать – это очень сложно. Мы всю жизнь выбираем, вся наша жизнь – это результат нашего выбора. Если мы не будем сами выбирать, то кто же тогда сделает это за нас? Если мы не будем сами принимать решения, кто сделает это за нас? Если мы не будем бороться, кто будет бороться за нас? Мы поверили в одно очень глупое утверждение, что существование против нас, что мы должны бороться с ним, что мы должны все время опасаться жизни и быть начеку. Существование не против вас. Вы – рябь на поверхности океана, одна из волн, вы не отделены от существования, как оно может быть против вас? Вы его часть. Это оно подарило вам жизнь, как же мать может быть против своего ребенка? Вот что я называю религиозным сознанием. Понять это, значит стать религиозным. И тогда вам не нужно быть индуистом, христианином, мусульманином, и вы все равно будете религиозным. На самом деле, если вы ограничиваете себя рамками одной религии, это значит, что вы не можете быть религиозным человеком по-настоящему, это значит, что вы не поняли всей глубины, суть религиозного сознания. Что такое религиозное сознание? Существование – это наш дом. Мы принадлежим ему, оно принадлежит нам. Поэтому не нужно ни о чем беспокоиться, не нужно бороться ради своих личных целей и интересов. Расслабьтесь. Посмотрите на солнце, прислушайтесь к ветру. Расслабьтесь. Солнце – часть нас, мы – часть солнца. Деревья – часть нас, мы – часть деревьев. Просто поймите, что все в жизни взаимосвязано, чрезвычайно запутанно. Жизнь – это сеть, в которой все переплетено. Ничто не отдельно. Тогда зачем выбирать? Тогда живите таким, какой вы есть, но живите тотально. Проблема возникает потому, что внутри себя вы обнаруживает множество противоречий, и логический ум удивляется. Как можно быть и тем, и другим одновременно? Кто-то спросил меня, как только я влюбляюсь, это начинает мешать медитации. Когда я погружаюсь в медитацию, я начинаю терять интерес к любви. Что делать? Что выбрать? Сама идея выбора возникает из-за того, что существуют полярные противоположности. Да, это так. Если вы влюбляетесь, то забываете о медитации. Если вы погружаетесь в медитацию, вы теряете интерес к любви. Но, тем не менее, это не значит, что нужно выбрать что-то одно. Чувствуете себя влюбленным, любите, не выбирайте. Чувствуете потребность в медитации, медитируйте, не выбирайте. Нет необходимости выбирать, но вы никогда не хотите и того, и другого одновременно. Это очень важно, и это нужно понять. Вы никогда не хотите и того, и другого одновременно. Это невозможно, потому что любовь означает желание быть с другим человеком. Любовь – это интерес к другому человеку. А медитация означает, что нужно забыть о других людях и сфокусироваться на себе. Эти желания не могут возникнуть одновременно. Если вы хотите побыть с кем-то другим, это значит, что вы устали от самого себя. А если вы хотите побыть наедине с самим собой, это значит, что вы устали от других людей. Это удивительная гармония. Из любви к другому человеку рождается желание побыть в одиночестве. Спросите влюбленных, все иногда чувствуют, как возникает желание побыть в одиночестве. Но люди боятся этого желания, потому что не хотят обидеть, оскорбить партнера. Им кажется, что это желание против их любви, они начинают беспокоиться о том, что подумает и скажет возлюбленный. И они начинают притворяться, что вовсе не нуждаются в одиночестве. Им нужно побыть наедине с собой, но они продолжают оставаться с другими людьми. Это притворство, оно разрушает любовь, оно делает отношения фальшивыми. Если вы хотите побыть в одиночестве, скажите об этом своему возлюбленному, скажите об этом с уважением, с любовью. Мне нужно побыть наедине с собой, это желание возникло внутри меня, это не вопрос предпочтения, выбора. Пожалуйста, не обижайся. Дело вовсе не в тебе, это просто внутренняя потребность. И это поможет вашему другу быть искренним и честным по отношению к вам. И постепенно, если вы действительно любите друг друга, ваши желания начнут синхронизироваться, вы обретете гармонию. И это чудо, это магия любви. Если любовь действительно случилась, то вы обязательно к этому придете, это обязательно произойдет. Желание быть с другим будет взаимно, желание побыть в одиночестве будет взаимно. И так вы обретете гармонию. Иногда вы будете вместе, будете растворяться друг в друге, забывая себя. А иногда вы будете забывать друг о друге, будете двигаться в одиночестве, каждый сам по себе, будете медитировать. Не нужно выбирать между медитацией и любовью. Прожить нужно и то, и другое. Что бы ни возникало в вас, какое бы сильное желание ни возникало, двигайтесь вместе с этим желанием. Ты спрашиваешь, почему я все время создаю несчастье? Наверное, тебе это нравится. Наверное, ты получаешь от этого какое-то удовольствие, иначе зачем страдать? Иногда страдания очень выгодны. Ты можешь не осознавать этого, не понимать этого и продолжать спрашивать, почему я все время создаю несчастье? Ты не осознаешь, что твои несчастья дают тебе что-то, чего ты хочешь. Например, если вы выглядите несчастным, люди с большим вниманием относятся к вам. Жена подойдет и погладит вас по голове, постарается сделать что-то приятное, будет заботливой, не станет пилить вас, требовать бриллиантов или новой машины. Несчастным быть очень удобно. Возможно, вы просто боитесь, что жена начнет просить вас о новой машине. Сегодня быть несчастным экономически выгодно. Если у вас болит живот или голова, и вы приходите домой с лицом мученика, жена не рискнет просить о новой машине, не так ли? Поэтому вы и страдаете. Оглянитесь вокруг. У детей по утрам начинает болеть живот, как только они видят школьный автобус. И вы знаете это. Вы знаете, почему у вашего сына начинает болеть живот. И с вами происходит то же самое. Разница не так уж велика, все то же самое, только все немного искуснее изображается, лучше продумывается. Но все, то же самое. Когда люди приходят к выводу, что их мечты не сбылись, жизнь не удалась, у них случаются сердечные приступы и другие подобные несчастья. Все это рационализации, что еще с ними может произойти? Наблюдали вы что-либо подобное? Сердечные приступы, высокое давление возникают обычно после 42 лет. Почему именно в этом возрасте? Как-то вдруг, совершенно неожиданно, здоровый человек становится жертвой сердечного приступа. 42 года – это тот возраст, когда люди начинают подводить итоги своей жизни, когда они уже могут понять, достигли они успеха или нет. После 42 лет уже ни на что надеяться. Если вы заработали много денег, то заработали, время, когда вы были полны энергии, прошло. 35 лет – это пик, вершина. Потом еще 7 лет вы будете спускаться, все ниже и ниже, но вы сделали все, что могли сделать. И вот, вам 42 года, и вы понимаете, что вы, неудачник, вы ничего не достигли. И вам нужно какое-то оправдание, и тут же случается сердечный приступ. Это же настоящий дар, благословение от Бога. Теперь вы можете лежать в постели и жаловаться. Что я могу сделать? Этот сердечный приступ нарушил все мои планы. Я был так близок к успеху, а тут со мной случилось такое несчастье. Сердечный приступ – это прекрасная маскировка. Никто теперь не скажет, что вы неудачник, что вы мало трудились, что вы недостаточно умны. Никто не скажет вам ничего подобного. Наоборот, все будут жалеть вас и говорить, что ты мог поделать. Судьба у тебя такая. Ты продолжаешь создавать себе несчастье снова и снова, потому что тебе это выгодно, потому что это дает тебе что-то. Тебе нужно понять, что именно дает тебе твои страдания, только тогда ты сможешь освободиться от них. Иначе это невозможно. До тех пор, пока ты не отбросишь той выгоды, которую приносит тебе страдание, ты не сможешь отбросить и сами страдания. Тюремный надзиратель давал интервью, он с большим энтузиазмом рассказывал корреспонденту о новинках и особенностях элитной тюрьмы. «Сынок, наша тюрьма особенная. Если все пойдет и дальше так же хорошо, то все тюрьмы будут такими же. Вот смотри, какой прекрасный теннисный корт, а какой огромный бассейн!» Восхищался корреспондент, которого надзиратель вел по территории тюрьмы. «Да, а как вам эти персидские ковры в камерах, хотя мы так больше не говорим?» Это у нас не камеры, а отдельные комнаты. Очень красиво. А какие телевизоры? И это еще не все. Видите, это у нас актовый зал, где мы устраиваем праздники, а здесь ресторан. К услугам заключенных шеф-повар из Франции. Потрясающе. Но больше всего меня удивляет, что у вас тут нет заборов, нет охранников. Ну да, но это потому, что отсюда никто не хочет убегать, усмехнулся надзиратель. Понятно, что я должен сделать, чтобы попасть в вашу тюрьму. Если в тюрьме так комфортно, кто захочет ее покинуть? И если вы не пытаетесь вырваться из своей тюрьмы, осмотритесь. Должно быть, в ней есть что, то, что вам нравится. Персидские ковры, телевизоры, кондиционеры, прекрасные картины, и нет охранников, нет заборов, абсолютное ощущение свободы. Зачем вам бежать из такого места? Этот корреспондент прав. Что я должен сделать, чтобы попасть в вашу тюрьму? Вопрос теперь в том, как попасть в тюрьму, а не как из нее выбраться. Посмотрите на свои страдания, не нужно ничего осуждать с самого начала. Если вы осуждаете, вы не сможете увидеть, вы не сможете быть наблюдателем. И будет лучше, если вы не станете называть страдание страданием, потому что этого слова отрицательное значение. Как только вы называете что-то страданием, вы начинаете осуждать это, а когда вы осуждаете, вы не открыты, вы не можете видеть то, что нужно. Назовите страдание буквой X, например. Пусть это будет X, неважно, какая у вас трудность, побудьте какое-то время математиком, назовите так свою проблему и попытайтесь проникнуть в нее, увидеть ее, попытайтесь понять ту выгоду, которую она вам дает, понять главную причину ее возникновения, понять, почему вы цепляетесь за нее. И вы удивитесь, потому что то, что вы называете страданием, на самом деле вам очень нравится. Пока вы не поймете этого, не поймете, чего же вы хотите, вы не сможете ничего изменить. И тогда у вас будут две возможности. Первая. Перестать думать о том, как избавиться от страдания. Это первая возможность. Выгода настолько велика, что вы принимаете страдание. А принятие страдания – это трансформация. Вторая возможность – увидеть, что вы сами причиняете себе несчастье своими бессознательными желаниями. И эти бессознательные желания – глупы. Вам нужно понять это, увидеть это и перестать поддерживать их. И тогда они исчезнут. Две возможности. Либо исчезает поддержка, а вместе с ней испаряются и несчастья, либо вы просто принимаете принимаете все свои страдания, потому что вам нравится то, что они вам дают, вы принимаете их, и благодаря этому принятию страдания исчезают. Это две стороны одной медали. Но вам нужно понять это, вам нужно понять свои страдания, и тогда вы сможете измениться. Либо вы все отбросите, либо вы все примите. Это два пути к трансформации, негативный и позитивный. Барни приехал в гости к своему кузену Дилберту в маленький городок Таксания. «Ненавижу этот город», – жаловался Дилберт. «Но почему же?» – удивился Барни. «Из-за налогов. В этом городе платят больше налогов, чем в любом другом. А я ненавижу платить налоги. Но налоги необходимы», – хотел поспорить Барни. «Может быть, но в этом городе их слишком много. Ты видел хоть одно многоэтажное здание? Их почти нет, а все потому, что за каждый лишний этаж приходится платить налог. Ну, в этом нет ничего страшного. А много домов с газонами ты видел? Пожалуй, не очень много. Почти совсем не видел. Вот. А все потому, что и за траву перед домом тоже нужно платить налог. А что это там за красивая лужайка? Это городское кладбище, где хоронят людей, которых все эти налоги довели до смерти. Но если ты так сильно ненавидишь этот город, что же ты не уедешь отсюда? Не хочу платить налоги за переезд. Просто посмотрите на свои страдания и несчастья. Если они стоят того, тогда примите их со всей тотальностью. А если они не стоят того, и вы понимаете это, тогда они исчезнут благодаря одному только этому пониманию. Об авторе учения Аша является универсальным. Оно отвергает тематическое деление и охватывает широкий круг вопросов, от поиска человеком смысла жизни до самых насущных современных социальных и политических проблем. Книги Аша не написаны на бумаге, они представляют собой аудио- и видеозаписи импровизированных устных обращений к слушателям со всего мира, сделанные за 35 лет. В лондонском издании Sunday Times Аша был назван одним из 1000 создателей 20 века, а американский писатель Том Робинс охарактеризовал его как самого опасного человека со времен Иисуса Христа. Сам Аша о своей работе сказал, что он помогает создать условия для рождения человека нового типа. Аша часто называл такого человека Зорба Будда, который способен наслаждаться как земными радостями, подобно греку Зорбе, так и тихой безмятежностью Гаутамы Будды. Во всех аспектах учения Аша присутствует идея, охватывающая как вечную мудрость Востока, так и высший потенциал западной науки и технологии. Аша также известен своим революционным вкладом в науку внутренней трансформации. Его подход к медитации не исключает быстрый темп современной жизни. Уникальные активные медитации Аша призваны, прежде всего, помочь освободить от стресса тело и разум, чтобы затем легче было перейти в свободное от мысли расслабленное состояние медитации. Аша геометрия осознанности Пифагор родился в 570 году до н.э. на одном из маленьких островов, затерянных в Эгейском море. Рождение ребенка было предсказано Пифией, именно поэтому Пифагор и получил свое имя, которое значит «тот, чье появление было предречено Пифией». Жрица-прорицательница сообщила родителям Пифагора, что их сын принесет миру столько пользы, сколько никто никогда не приносил и никогда не принесет. Сбылось ли это пророчество? И чем на самом деле была пифагорейская школа? Особенность этой книги в том, что один великий мистик комментирует слова другого великого мистика. «Геометрия осознанности» — это сборник бесед, в которых Аша рассказывает о духовном наследии Пифагора, о его сакральном учении. Все, что мы знаем о Пифагоре сегодня, это то, что он был великим математиком. Это он познакомил мир с одной из основных теорем евклидовой геометрии. Но пока специалисты спорят о том, когда же на самом деле была открыта теорема Пифагора и кто ее настоящий автор, Аша предлагает нам познакомиться с другим Пифагором, Пифагором-философом, Пифагором-мистиком. Аша рассказывает удивительные вещи об удивительном человеке, но ценность этой книги не только в новой информации. Ее главная цель – помочь каждому, кто пытается найти истину. Пифагор был первым человеком, который попытался совершить невозможное. В нем Восток и Запад стали одним целым. В нем объединились инь и ян. Он был полным единством полярных противоположностей. Добрые вести http://www.facebook.ru/www.epuzzle.ru/www.epuzzle.ru